Глава 9. На другой день Передонов пошел к прокурору Авиновицкому. Опять была пасмурная погода. Ветер налетал порывами и нес по улицам пыльные вихри. Близился вечер, и все освещено было просеянным сквозь облачный туман, печальным, как бы не солнечным светом. Тоскою веяло затишье на улицах, и казалось, что ни к чему возникли эти жалкие здания, безнадежно обветшалые, робко намекающие на таящуюся в их стенах нищую и скучную жизнь. Люди попадались, и шли они медленно, словно ничто ни к чему их не побуждало, словно едва одолевали они клонящую их к успокоению дремоту. Только дети, вечные, неустанные, сосуды Божьей радости над землею, были живы и бежали, и играли, но уже и на них налегла косность и какое-то безликое и незримое чудище, угнездясь за их плечами, заглядывало порою глазами, полными угроз, на их внезапно тупеющие лица. Среди этого томления на улицах и в домах, под этим отчуждением с неба, по нечистой бессильной земле, шел Передонов и томился неясными страхами. И не было для него утешения в возвышенном и отрады в земном, потому что и теперь, как всегда, смотрел он на мир мертвенными глазами, как некий демон, томящийся в мрачном одиночестве страхом и тоскою. Его чувства были тупы, и сознание его было растлевающим и умертвляющим аппаратом. Все доходящее до его сознания притворялось в мерзость и грязь. В предметах ему бросались в глаза неисправности и радовали его. Когда он проходил мимо прямо стоящего и чистого столба, ему хотелось покривить его или испакостить. Он смеялся от радости, когда при нем что-нибудь пачкали. Чисто вымытых гимназистов он презирал и преследовал. Он называл их «ласкомойками». Неряхи были для него понятнее. У него не было любимых предметов, как не было любимых людей. И потому природа могла только в одну сторону действовать на его чувства, только угнетать их. Так же и встречи с людьми. Особенно с чужими и незнакомыми, которым нельзя сказать грубость. Быть счастливым для него значило ничего не делать, и, замкнувшись от мира, ублажать свою утробу. «А вот теперь приходится поневоле, — думал он, — идти и объясняться. Какая тягость! Какая докука! И еще если бы можно было напакостить там, куда он идет, а то нет ему и этого утешения!» Прокуроров дом усилил и определил в Передонове его тягостные настроения в чувстве тоскливого страха. И точно, этот дом имел сердитый, злой вид. Высокая крыша хмуро опускалась над окнами, пригнетенными к земле. И дощатая обшивка, и крыша были когда-то выкрашены ярко и весело, но от времени и дождей окраска стала хмурой и серою. Ворота громадные и тяжелые, выше самого дома, как бы приспособленные для отражения вражьих нападений, постоянно были на запоре. За ними гремела цепь, и глухим басом лаяла собака на каждого прохожего. Кругом тянулись пустыри, огороды, кривились лачуги какие-то. Против прокурорового дома длинная шестиугольная площадь, посредине углубленная, заросшая травою, вся немощенная. У самого дома торчал фонарный столб, единственный на всей площади. Передонов медленно, неохотно поднялся по четырем пологим ступенькам на крыльцо, покрытое дощатую двускатную кровелькую, и взялся за почернелую медную ручку от звонка. Звонок раздался где-то близко, с резким и продолжительным дребезжанием. Не вдалеке послышались крадущиеся шаги. Кто-то подошел к двери на цыпочках и остановился там тихо-тихо. Должно быть, смотрел в какую-нибудь незаметную щель. Потом загремел железный крюк, дверь открылась. На пороге стояла черноволосая, угрюмая, рябая девица с подозрительно озирающими все глазами. «Вам кого?» — спросила она. Передонов сказал, что пришел к Александру Алексеевичу по делу. Девица его впустила. Переступая порог, Передонов зачурался про себя. И хорошо, что поспешил. Не успел еще он снять пальто, как уже в гостиной послышался резкий, сердитый голос Овиновицкого. Голос у прокурора всегда был устрашающий, иначе он и не говорил. Так и теперь, сердитым и брончивым голосом, он еще из гостиной кричал приветствие и выражение радости по тому поводу, что наконец-то Передонов собрался к нему. Александр Алексеевич Овиновицкий был мужчина мрачной наружности, как бы уж от природы приспособленный для того, чтобы распекать и разносить. Человек несокрушимого здоровья. Он купался ото льда до льда. Казался он, однако, худощавым, так сильно зарос он бородою, черную, синеватым отливом. Он на всех наводил, если не страх, то чувство неловкости, потому что, не уставая, кого-нибудь громил, кому-нибудь грозил Сибирью да каторгою. «Я по делу», — сказал Передонов смущенно.
«С повинной. Человека убили. Поджог устроили. Почту ограбили», — сердито закричал Овиновицкий, пропуская Передонова в зал. «Или сами стали жертвой преступления, что более чем возможно в нашем городе. Город у нас скверный, а полиция в нем еще хуже. Удивляюсь еще я, отчего на этой вот площади каждое утро мертвые тела не валяются. Ну-с, прошу садиться. Так какое же дело? Преступник вы или жертва?»
«Нет», — сказал Передонов, — «я ничего такого не сделал. Этот директор рад бы меня упечь, а я ничего такого».
«Так вы повинной не приносите?» — спросил Овиновицкий.
«Нет, я ничего такого», — боязливо бормотал Передонов.
«Ну а если вы ничего такого?» Со свирепыми ударениями на словах сказал прокурор. «Так я вам предложу чего-нибудь этакое». Он взял со стола колокольчик и позвонил. Никто не шел.
Овиновицкий схватил колокольчик в обе руки, поднял неистовый трезвон, потом бросил колокольчик на пол, застучал ногами и закричал диким голосом. «Маланья! Маланья, черти, дьяволы, лешие!» Послышались неторопливые шаги. Вошел гимназист, сын Овиновицкого, черноволосый коренастый мальчик лет 13, с весьма уверенными и самостоятельными повадками. Он поклонился Передонову, поднял колокольчик, поставил его на стол и уже потом сказал спокойно: «Маланья на огород пошла». Овиновицкий мгновенно успокоился и, глядя на сына с нежностью, столь не идущую к его обросшему и сердитому лицу, сказал: «Так ты, сынок, добеги до нее. Скажи, чтоб она собрала нам выпить и закусить». Мальчик неторопливо пошел из горницы. Отец смотрел за ним с горделивою и радостную улыбкою. Но уже когда мальчик был в дверях, Овиновицкий вдруг свирепо нахмурился и закричал страшным голосом так, что Передонов вздрогнул:
«Живо!»
Гимназист побежал, и слышно стало, как захлопали стремительно открытые и с треском закрытые двери. Отец послушал, радостно улыбнулся толстыми красными губами, потом опять заговорил сердитым голосом: «Наследник! Хорош, а? Что из него будет, а? Как вы полагаете? Дураком может быть, но подлецом, трусом, тряпкой никогда!»
«Да что ж», — пробормотал Передонов.
«Ныне люди пошли, «Пародия на человеческую породу», — гремел Виновицкий. «Здоровье пошлостью считают. Немец фуфайку выдумал. Я бы этого немца в каторжные работы послал. Вдруг бы на моего Владимира фуфайку. Да он у меня в деревне все лето сапог ни разу не надел, а ему фуфайку. Да он у меня из бани на мороз нагишом выбежит, да на снегу поваляется, а ему фуфайку. 100 плетей проклятому немцу!» От немца, выдумавшего фуфайку, перешел Виновицкий к другим преступникам. «Смертная казнь, милостивый государь, не варварство!» — кричал он. «Наука признала, что есть врожденные преступники. Этим, батенька, все сказано. Их истреблять надо, а не кормить на государственный счет. Он злодей, а ему на всю жизнь обеспечен теплый угол в каторжной тюрьме. Он убил, поджег, растлил, а плательщик налогов отдувается своим карманом на его содержание. Нет, вешать много справедливее и дешевле». В столовой накрыт был круглый стол, белую с красной каемкой скатертью, и на нем расставлены тарелки с жирными колбасами и другими снедями, солеными, копчеными, маринованными, и графины и бутылки разных калибров и форм со всякими водками, настойками и наливками. Все было по вкусу для Передонова, и даже некоторая неряшливость убранства была ему мила. Хозяин продолжал громить. По поводу съестного обрушился на лавочников, а затем заговорил почему-то о наследственности. «Наследственность — великое дело!» — свирепо кричал он. «Из мужиков в баре выводить глупо, смешно, нерасчетливо и безнравственно. Земля скудеет, города наполняются золотородцами, неурожаи, невежество, самоубийство. Это вам нравится? Учите мужика сколько хотите, но не давайте ему чинов за это. А то крестьянство теряет лучших членов и вечно остается чернью, быдлом. А дворянство тоже терпит ущерб от прилива некультурных элементов. У себя в деревне он был лучше других, а в дворянское сословие он вносит что-то грубое, не рыцарское, не благородное. На первом плане у него наживо, утробные интересы. Нет, батенька, касты были мудрое устройство».
«Да вот и у нас в гимназии директор всякую шушуру пускает», — сердито сказал Передонов. «Даже есть крестьянские дети, а мещан даже много».
«Хорошее дело, нечего сказать», — крикнул хозяин.
«Есть циркуляр, чтоб всякой швали не пускать, а он по-своему», — жаловался Передонов. «Почти никому не отказывает. У нас, говорит, дешевая жизнь в городе, а гимназистов, говорит, и так мало». «Что ж, что мало? Еще бы пусть было меньше, а то одних тетрадок не напоправляешься, книги некогда прочесть, а они нарочно в сочинениях сомнительные слова пишут. Все с гротом приходится справляться».
«Выпейте Ерофеичу», — предложил Виновицкий. «Какое уж у вас до меня дело?» «У меня враги есть», — пробормотал Передонов, уныло рассматривая рюмку с желтую водку, прежде чем выпить ее.
«Без врагов свинья жила», — отвечал Виновицкий. «Да и ту зарезали. Кушайте. Хорошая была свинья».
Передонов взял кусок ветчины и сказал: «Про меня распускают всякую ерунду».
«Да уж, могу сказать, по части сплетен хуже нет города», — свирепо закричал хозяин. «Уши город! Какую гадость не сделай, сейчас все свиньи о ней захрюкают.
Мне княгиня Волчанская обещала инспекторское место выхлопотать, а тут вдруг болтают. Это мне повредить может. А все из зависти. Тоже и директор распустил гимназию. Гимназисты, которые на квартирах живут, курят, пьют, ухаживают за гимназистками.
Да и здешние такие есть. Сам распустил, а вот меня притесняет. Ему, может быть, наговорили про меня, а там и дальше пойдут наговаривать. До княгини дойдет. Передонов длинно и нескладно рассказывал о своих опасениях. А Виновицкий слушал сердито и по временам восклицал гневно.
«Мерзавцы! Шельмецы! Иродовы дети!»
«Какой же я нигилист!» — говорил Передонов. «Даже смешно! У меня есть фуражка с кокардою, а только я ее не всегда надеваю. Так и он шляпу носит. А что у меня Мицкевич висит? Так я его за стихи повесил, а не за то, что он бунтовал. А я и не читал его колокола».
«Но это вы из другой оперы хватили», — бесцеремонно сказал Виновицкий. «Колокол Герцен издавал, а не Мицкевич».
«То другой колокол», — сказал Передонов. «Мицкевич тоже издавал колокол».
«Не знаю-с. Это вы напечатайте. Научное открытие. Прославитесь».
«Этого нельзя напечатать», — сердито сказал Передонов. «Мне нельзя запрещенные книги читать. Я и не читаю никогда.
Я патриот».
После долгих сетований, в которых изливался Передонов, Виновицкий сообразил, что кто-то пытается шантажировать Передонова и с этой целью распускает о нем слухи с таким расчетом, чтобы запугать его и тем подготовить почву для внезапного требования денег. Что эти слухи не дошли до Виновицкого, он объяснил себе тем, что шантажист ловко действует в самом близком к Передонову кругу. Ведь ему же и нужно воздействовать лишь на Передонова. А Виновицкий спросил: «Кого подозреваете?» Передонов задумался. Случайно подвернулась на память Грушина. Смутно припомнился недавний разговор с нею, когда он оборвал ее рассказ угрозою донести. Что это он погрозил доносом Грушины, спуталось у него в голове в тусклое представление о доносе вообще. Он ли донесет, на него ли донесут, было неясно, и Передонов не хотел сделать усилие припомнить точно. Ясно было одно, что Грушина — враг. И что хуже всего, она видела, куда он прятал Писарева. Надо будет перепрятать. Передонов сказал: «Вот Грушина тут есть такая».
«Знаю, шельма первостатейная», — кратко решила Виновицкий.
«Она все к нам ходит», — жаловался Передонов, — «и все вынюхивает. Она жадная, ей все давай. Может быть, она хочет, чтобы я ей деньгами заплатил, чтобы она не донесла, что у меня Писарев был. А может быть, она хочет за меня замуж. Но я не хочу платить, и у меня есть другая невеста. Пусть доносит, я не виноват. А только мне неприятно, что выйдет история, и это может повредить моему назначению». «Она известная шарлатанка», — сказал прокурор. «Она тут гаданием занялась была, дураков морочила. Да я сказал полиции, что это надо прекратить. На этот раз были умные, послушались».
«Она и теперь гадает», — сказал Передонов. «На картах мне раскладывала, все дальняя дорога выходила. Да казенное письмо».
«Она знает, кому что сказать. Вот погодите, она будет петли метать, а потом и пойдет деньги вымогать. Тогда вы прямо ко мне. Я ей всыплю 100 горячих, — сказал Виновицкий любимую свою поговорку. Не следовало принимать ее буквально. Это обозначало просто изрядную головомойку. Так обещал Виновицкий свою защиту Передонову. Но Передонов ушел от него, волнуемый неопределенными страхами. Их укрепляли в нем громкие, грозные речи Виновицкого. Каждый день так делал Передонов по одному посещению перед обедом. Больше одного не успевал, потому что везде надо было вести обстоятельные объяснения. Вечером по обыкновению отправлялся играть на бильярде. По-прежнему ворожащими зовами заманивала его Вершина. По-прежнему Рутилов выхвалял сестер. Дома Варвара уговаривала его скорее венчаться,
но никакого решения не принимал он. Конечно, думал он иногда, жениться бы на Варваре всего выгоднее, ну а вдруг княгиня обманет? В городе станут смеяться, думал он, и это останавливало его. Преследование невест, зависть товарищей, более сочиненная им самим, чем действительная, чьи-то подозреваемые им козни, все это делало его жизнь скучную и печальную, как эта погода, которая несколько дней подряд стояла хмурая и часто разрешалась медленными, скучными, но долгими и холодными дождями. Скверно складывалась жизнь, чувствовал Передонов. Но он думал, что вот скоро сделается он инспектором, и тогда все переменится к лучшему.